часа 3 минуты в Саратове. Мария Карманова у микрофона. И это традиционное время для нашей программы «Дождь над Волгой». Один час нашего местного саратовского эфира. И то время, когда мы можем позволить себе встречу с интересными людьми, которые делятся с нами и своим опытом, и важной для нас информацией. 8 мая сегодня на календаре. И я думаю, что тема, которую мы выбрали, вполне объяснима. И думаю, что вообще не так много вариантов для тем, которые можно обсуждать накануне большого для всех нас праздника 75-летия Победы. Поэтому сегодня именно в преддверии этого праздника мы будем обсуждать тех, кто сражался на фронтах Великой Отечественной войны, и тех, кто смог преодолеть не только тяжелые обстоятельства, но еще и доказать свою приверженность спорту. Так как очень давно уже не было у нас спортивных эфиров, которые традиционно на «Серебряном дожде» в Саратове ведет Артем Скачков, то сегодняшний наш эфир – это, в общем-то, такая большая компенсация. Гостем на прямой связи со студией сегодня будет Артем Скачков, исполнительный директор Олимпийского совета Саратовской области, по совместительству радиоведущий и автор программы «Спортивная среда» на «Серебряном дожде» в Саратове. Артем, здравствуйте. Здравствуй.
Приветствую. Привет всем радиослушателям. Наконец-таки есть возможность немножечко поговорить в эфире, услышаться, пока еще не увидеться в силу вот этих всех событий, которые у нас сейчас происходят. Спорт на стопе. Все по домам, тренируются на балконах. Поэтому вот такая прекрасная возможность немножечко поговорить о его величестве в спорте. Спасибо, Маш, за приглашение.
Ну, я думаю, что те события, которые вот сейчас у нас разворачиваются, уж не будем упоминать все эти страшные слова на букву «К», да?
А заметьте, я не сказала об этом, да, потому что это слово, мне кажется, уже вот всем надоело.
Это хороший тон радиоведущих в последнее время. Мы уже не произносим все эти слова, которые все и так знают без нас. Но мне кажется, что те события, которые сейчас разворачиваются, ну, совершенно точно нельзя сравнить с теми обстоятельствами, в которые попали люди 75 лет назад. И то, через что пришлось тогда пройти нашим дедушкам, нашим прадедушкам, прабабушкам, мы сегодня можем только очень отдаленно почувствовать. И та работа, которую Артем проделал за последние несколько месяцев в подготовке спортивного альманаха к 75-летию Победы, мне кажется, Артем, тебя должна была особенно убедить в этом, что ну не бывает настолько сложных обстоятельств в жизни, и всегда есть люди, которые могут с этими обстоятельствами не только, ну даже не столько примириться, сколько преодолеть их. Все так? Верно рассказываю?
Да, Маш, ну, прежде всего, когда вот так на стоп стал спорт в том понимании, который у нас есть, к которому мы привыкли, который мы смотрим по телевизору, на стадионах, встал вопрос, а чем же, собственно, себя занять? Потому что мы, ну, как и ты, да, я вот люди такой творческой где-то профессии, очень сложно находиться без дела, без движения, и там даже один день это уже такая вот катастрофа, которую нужно преодолевать, чем-то себя постоянно занимать, чтобы мозги были в работе. И когда я начал соображать, а что же сделать, чем заполнить вот этот вакуум, тем более мы не представляли, сколько он будет по времени, как-то вот на месяц рассчитывали, пришла мысль, совместная мысль, я здесь должен сказать, что это не только там моя работа, это работа большого числа людей. Здесь сразу скажу, да, что это представитель Министерства спорта, это и журналисты, это и люди, которые журнал верстали, это люди, которые восстанавливали архивные фотографии, корректоры. Это все, это огромное количество людей, которые были причастны к этому проекту. Пришла идея сделать специальный выпуск журнала, большого спортивного альманаха, который в преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне был бы всецело посвящен спортсменам-воинам, которые принимали самое активное участие в сражениях, в войне, которые волей судьбы оказались на фронте, которые сами туда пошли. И мы начали пытаться распутывать вот это сложнейшее, как оказалось, в процессе клубок, потому что если информация и была, то ее было очень мало, разрозненно. Я еще раз убедился в том, что интернет знает много, но далеко не все, и найти информацию даже по одному человеку, это нужно перерыть, бывало, по 20-30 источников информации, чтобы свести вот все ниточки в единое какое-то целое. и чтобы не ошибиться, самое главное, чтобы не пострадала историческая справедливость, чтобы каждый человек, который попал на страницы, скажу так, что уже принято решение, что это будет ежегодная история, это мы будем стараться каждый год открывать новые имена, потому что за месяц, я считаю, проделать просто колоссальную работу, изучив тонны просто материалов, сайтов, источники информации, конечно, колоссальное количество. Вот можно, я могу вот сказать, что это было 20 бессонных ночей. Вот реально 20 бессонных ночей, которые мы провели в изучении архивных документов. Тем более я, если честно, я впервые этим занимался. То есть для меня это тоже был новый опыт, когда я залазил, искал наградные листы, когда я искал вот те самые ниточки, за которые можно потянуть и найти, в том числе найти, представляете, даже, например, там совершенно официальные документы на такой потрепанной желтой бумаге и ксерокопии в архивах о том, что, например, какой-то человек совершил подвиг таким-то, таким образом, и оказывается, он из какой-то деревни из Саратовской области, а награжден, например, полный кавалер, например, там Ордена Славы или Герой Советского Союза, а у него еще большая спортивная история. В общем, для меня это был месяц невероятных открытий. Если сказать коротко о том,
получается о том, что героями этой книги стали все спортсмены, которые были рождены здесь, в Саратове, которые, возможно, успели начать свою спортивную карьеру до начала Великой Отечественной войны, возможно, вернулись к спорту уже после победы, но которые так или иначе принимали участие в боевых действиях.
Да, Макс, ну здесь смотри, здесь мы немножечко шире подошли к вопросу, потому что прям спортсмен, это все равно прям супер узкое специализированное, да, какое-то направление.
Профессиональный ведь спорт, нас, действительно, не очень большой.
Знаешь, понятия вообще профессионального спорта на тот момент как такового не было. Я попозже приведу примеры обязательно там, в следующей части программы. Я просто лишь скажу о том, что, например, у нас же было очень много руководителей федерации. Это вот такие зачаточные были только моменты. Что меня поразило, в армейских рядах, да, выступали люди, которые были простыми учителями физкультуры. Да? Казалось бы, простой учитель физкультуры, но когда я видел их фотографии, как, например, с Пугачевского района, меня просто вообще, я до сих пор в потрясении нахожусь от Григория Дмитриевича Пыльнова, это село Карловка Пугачевского района, человек, который с 33 по 41 год выиграл 7 раз чемпионат Советского Союза по классической борьбе в полутяжелом весе. Я когда увидел его фотографии этого учителя физкультуры, вот поверь мне, вот современные бодибилдеры, да, какие-то там, это все очень далеко и неправда. То есть вот этот мужчина, красавец, я здесь с точки зрения мужской красоты могу оценить, да, это спортивного телосложения. У меня когда увидела жена, она не поверила, что это простой учитель физкультуры, да, то есть я примерно представляю, и таких примеров, таких фактов их очень много, что это были люди действительно, знаешь, вот сейчас скажешь, да, учитель физкультуры, ну, в голове рисуется там одна картинка. Когда я начал сопоставлять с тем временем, я крайне удивился, насколько это были вот действительно. Ты представляешь, это вот преподаватель физкультуры, вот это люди, которые из спорта, которые большие, которые красивые, которые действительно вот.
Ну, вот получается, что здесь категории профессионального спорта поменялись, да? То есть вот сегодня мы бы этих людей отнесли к спортсменам профессиональным, ну, да, как бодибилдер, ну или в крайнем случае это был бы фитнес-блогер.
Ну, как говорят. Да. Слава Богу.
Речь не о том, что немножко исказилось понятие учителя физкультуры, да, мы ни в коем случае сейчас обижать не будем. Тут просто вопрос о том, что действительно вот те люди, о которых Артем говорит, могли бы стать сегодня профессиональными спортсменами. Просто я так понимаю, что тогда не было даже таких категорий.
Конечно, ведь многие из них работали в поле еще дополнительно. Нужно понимать, что физическая нагрузка, на которую они испытывали на себе, да, ведь многие реально работали в колхозах, многие реально занимались тяжелым физическим трудом, поэтому сейчас бы, как ты говоришь, да, это фитнес-блогеры были бы, а тогда это были люди...
А тогда все в дело шло. И это, кстати, тоже очень
важно. И чем ты был больше, так скажем, да, чем физически тебя больше природа наделила, ты тем больше, так сказать, отдавал физически отдавался разному виду труда. Поэтому я крайне поражен, вообще крайне поражен, насколько, да, это были сильные люди, вот, насколько это были красивые люди. Ведь здесь тоже важно говорить о том, что вот я, смотря фотографии, вот эти взгляды вот с этих фотографий, это действительно, это очень мужественные люди. Это невероятно мужественные люди, которые вот, ты смотришь, и ты понимаешь, что они пронесли вот через вот эти годы, конечно, ну, я даже не могу представить, да, вот, что происходило, как это было, но они смогли, они каждый герой, неважно, есть у них вот эти вот ордена, да, как бы, они все герои, они все, и самое главное, что они смогли вот этот героизм переложить потом на дальнейшее восстановление своей родины. Это тоже очень важный момент, что вот эти сильные люди, невероятно сильные люди, которые выдержали Великую Отечественную войну, смогли потом найти себя в гражданской жизни и восстанавливать вот все то, что происходило, да, вот эти десятилетия. Потом я понимаю, какой, ну, несмотря на все беды, которые произошли, какой был плюс для страны вот от этих людей, которые, слава богу, выжили, пришли с фронта и уже в гражданской жизни, в том числе и в спортивной гражданской жизни, смогли принести, ну, огромную пользу обществу, просто огроменную, которую невозможно абсолютно как-то измерить, описать.
Артем, а сколько таких историй на страницах книги? Вот о скольких спортсменах, о скольких героях вы смогли написать?
Ну, на данный момент вошло, я думаю, порядка, наверное, 50-60 человек, то есть больше полусотни, это 100%. Но это лишь начало. Это то, что, ну, условно говоря, вот лежит прямо вот на поверхности, и это нужно было только взять и собрать воедино. Но когда журнал начал попадать уже обратно в муниципальное образование, и тоже хочется сказать огромное спасибо за то, что они откликнулись, потому что очень много информации пришло, в том числе, да, здесь нужно сказать, там, из-за КАДАК, из-за КАРПСа.
Да, здесь как раз хочется спросить, как информация была собрана, то есть получается, что вы некий запрос отправляли, тем более, что информация ведь не только о Саратове, это информация со всей области.
Конечно. То есть задача была не только воспользоваться теми наработками, которые были там в Саратове, но и зачеркнуть немножечко дальше, потому что вот в каждом абсолютном районе есть свои герои, люди, связанные со спортом. Мы это прекрасно понимали, но я не понимаю, почему до этого раньше никто этого не делал. И оказалось, когда мы просто сделали, написали официальное письмо, что на глав район, что помогите. Оказывается, не только какие-то стенгазеты, например, школы, да, делали по данным, соответственно, как бы людям, но и целые книги писались. А, например, есть замечательная вообще история, она из советского муниципального района, Павел Илларионович Ильишенко, такой футболист, который мог бы вполне себе стать там знаменитым, да, большим футболистом, а это был Белорусский фронт как раз-таки. Его сын написал воспоминания о своем отце, о том, как он прошел Великую Отечественную войну, как он играл, самое главное, то есть с кем он играл. А ведь многие большие, реально большие спортсмены, они, у них хоть брони была, но они добровольцами шли на фронт, добивались этой возможности и собирались целые, вот как, например, в футболе, огромные звездные коллективы, вот среди которых был Павел Ильишенко. И вот он рассказывал о том, как он вернулся с войны, как это было все сложно, как он восстанавливал свою деревню, свой район, в том числе и в спортивном плане. То есть это огромное спасибо, если потом тем людям, которые откликнулись именно из района.
Но это, я так понимаю, Саратов, что очень большое везение, когда сын описал подвиг своего отца, да, и есть, ну, уже некий материал, которым можно воспользоваться и который, да, можно в книгу, да, включить. А как правило, работа, наверное, шла гораздо более кропотливая, и какие-то подробности, наверное, находить приходилось все-таки другими путями.
Да, ну ты знаешь, я еще раз говорю, что это не единичный случай, то есть очень приятно, что есть потомки, которые по крупицам собирали вот какую-то информацию, да, про своего дедушку, про своего отца, про свою бабушку, то есть про своих родственников. Это не там, что один раз мы на это наткнулись. Нет, то есть люди этим занимаются. И, кстати, вот как нам тоже поделились, что это, так скажем, может быть, вот в современной, да, как сейчас вот, части за последние годы, это приобретает все больше характер, потому что есть ресурс, да, например, как вот подвиг народа, память народа, да, полк РФ, где собирается вот эта вся информация, аккумулируется. Ты можешь найти по каждому человеку очень много информации, всевозможные, плюс воспоминания других родственников, что-то сами, там, например, рассказывают, да, люди, которые воевали. И, собственно, вот вырисовываются очень интересные порой картинки. Вот 50 страниц можно только по одному человеку написать по его жизненному пути. Такие примеры есть, это очень классно. Нам лишь оставалось оттуда самые такие важные факты забрать аккуратненько, потому что когда большой объем информации, важно ничего не упустить, но как-то так все это аккуратно на две странички поместить, и чтобы вот ничего важного не забыть. Это тоже очень сложно, как оказалось, потому что столько важных фактов, столько важных вещей, которые ты боишься просто-напросто, ну, не упомянуть. Да, потому что, на мой взгляд, я бы с удовольствием вообще бы вот взял бы и полностью издал бы, например, книгу по этому человеку. Но пока это нереально, к сожалению, приходилось вот выдергивать эти факты, как-то вот их собирать так, ну, чтобы ничего не забыть.
Получается, что вот та работа, которая была проделана, и тот труд, который получился, ну, это такая настоящая книга. Все равно называешь это спортивным альманахом. Тут вот какая-то разница есть между этими понятиями?
Нет, ты знаешь, мне просто само сложно. Я где-то его очень давно услышал, не знаю, может быть, лет 10, там, 15 тому назад. Я не придал этому значения, но мне это очень слово понравилось. Оно какое-то такое теплое, уютное, с каким-то таким, может, нафталиновым запахом, неважно, но оно мне очень нравится. Альманах — это история. Это история, собранная на страницах, неважно, книги, журналы, там, еще чего-то. Да, я вижу, что в процессе это может стать какой-то книгой определенной. Если мы будем это делать ежегодно, то я думаю, что собрав информацию, еще раз ее переоценив, мы можем сделать действительно какой-то большой такой труд по спортсменам-воинам. Почему нет? Это как, может быть, такая мечта, как задача там, на ближайшую пятилетку, может быть, на 80-летие, да, победы, уже действительно задаться целью там 200-300 страниц уже в таком...
подготовить. Я думаю, что сейчас у многих, кто нас слушает, Артем, думаю, что многие сейчас хотят узнать, где эту книгу можно найти и как вообще такое издание заполучить. Но я так понимаю, что тираж все-таки достаточно ограниченный и разошлась она.
Тысячи экземпляров мы сделали пробных, но я уже чувствую, конечно, что этого не хватит, что придется напечатывать, потому что все же отправлять тоже по муниципальным районам, а у нас их больше 30, и мы стараемся как-то так вот там по 10, по 20 штук. Вот сегодня, например, приезжал Вольс, который широко представлен здесь на страницах. Мы им передали 20 штук, но они говорят, слушайте, ну нам бы 100 бы. Я говорю, ну мы не можем 100 вам дать, если вдруг останется, но я же уже про себя понимаю, что не останется. Я их такой тешу надеждой. Ну вот, к сожалению, не хватает. Может быть, будем впечатывать. Конечно, это идеальный вариант. Я себе две штучки оставил, тоже, чтобы было. Но на сайте... Да, но на сайте Минспорта есть вариант в PDF, то есть электронный вариант, с ним можно ознакомиться. Я думаю, что мы там с удовольствием передадим и радио «Серебряный дождь», да, и можно будет, по крайней мере, в посте к данному эфиру в социальных сетях прикрепить, и если это получится сделать, а технически это, в принципе, несложно, то можно будет посмотреть и ознакомиться в социальных сетях.
Обещаем, анонсируем, что в социальных сетях «Серебряного дождя» в Саратове можно будет ссылку на PDF-вариант версию этой книги найти, прочитать и, может быть, ну, наверное, по-новому взглянуть на тех людей, чьими, в общем-то, силами вот эта сложная ситуация и военная, и послевоенная была, в общем-то, преодолевалась, и тех, благодаря кому мы сегодня живы. Артем, я хотела бы, конечно, в большей степени, чтобы ты рассказал нам истории вот тех людей, о которых за последнее время узнал. Я так понимаю, что у тебя был всего месяц на подготовку, но за этот месяц очень насыщенный ты буквально в лицах вот этих людей узнал.
Да, ну... Например, как мы вообще вот решили сделать такой, да, по какому принципу мы пошли? первую часть «Альманаха» мы посвятили героям Советского Союза, полным кавалерам Ордена Славы, тем людям... Тут, знаете, как еще нужно было баланс такой некий соблюсти, да, чтобы человек действительно был, имел отношение к спорту, а не только чтобы был какой-то военный подвиг. Тут вот еще один был момент, на который я очень сильно обращал внимание, и я все-таки надеюсь, что нам удалось это сделать. Вот, например, для меня был откровением история Семена Ильича Харламова, это герой Советского Союза, который сделал более 800 боевых вылетов во время Великой Отечественной войны, за что он, собственно, был награжден столь высоким званием, военным, да, героем Советского Союза. И уже когда он прошел войну, то есть это вот один из тех случаев, когда, по сути, к спорту он, может быть, и не имел какого-то отношения, ну, там, минимально занимался для себя, да, для поддержания физической формы. Но после этого он стал руководителем Федерации авиационного спорта всего Советского Союза. То есть он стал большим начальником, при котором, собственно, началось развитие авиационного спорта. Это как раз-таки прыжки с парашютом, это авиамоделирование и все, что с этим связано. И он как раз-таки был, вот просто представьте, все, наверное, смотрели такой замечательный фильм «В бой идут эти старики». Ну, 1000000% смотрела, конечно же, наш замечательный. Так вот, он был главным на съемочной площадке человеком, который выступал за правдивость воздушных боев.
Он был консультантом в этом фильме.
Абсолютно. Вот сейчас бы это назвали, да, консультантом этого фильма. То есть он находился, он проговаривал со всеми режиссерами, со всеми постановщиками фильма, как должны выглядеть сцены, как должна выглядеть форма военная и все, что с этим связано. То есть чтобы фильм отвечал полностью и был достоверным той эпохи, как это все происходило. Даже фразы, когда я начал читать книгу, мемуары его воспоминания Семена Ильича, оказалось, что даже подбирались все фразы, как это происходило, все правильные названия, чтобы вот человек, ведь это послевоенное время, и многие люди, которые участвовали в Великой Отечественной войне, они, конечно же, этот фильм смотрели. Это сейчас для нас, да, многие фразы какого-то значения могут и не иметь, потому что мы в этом не разбираемся. А в послевоенное время этому давали очень значительное значение, да, чтобы все это было прям вот исключительно идеально и по-настоящему, чтобы каждый герой произносил вот ровно те фразы, которые он бы произнес в воздушном бою, на земле, в воздухе, неважно, чтобы это было по-настоящему натурально. То есть и вот Семен Ильич Харламов, собственно, как бы и отвечал, и был главным за
достоверность вот этого. Да. Я сейчас посмотрела фильм «В бой идут одни старики» 1974 года. Ну, соответственно, довольно большое время прошло. Я думаю, что сценаристы, авторы и ребята на съемочной площадке, наверное, уже довольно далеко отошли от того времени. И такой консультант, такой человек, авторитет, уже точно был нужен.
А ты знаешь, что самое интересное, вот тоже же хитросплетение жизни, ведь он сам был из Красного Кута, как я читал, он очень хотел оттуда уехать, как бы это ни казалось бы, да, но это же такое небольшое поселение, потому что парень был умный, как его описывают, да, и он всегда бредил авиационными такими делами, и, собственно, он хотел уехать в город Чкаловск, он туда уехал. И когда он поступил в Качинское высшее военно-авиационное училище, его направили, как ты думаешь, куда служить? Обратно в Красный Кут. Обратно в Красный Кут, потому что именно туда эвакуировали, собственно, это училище.
И, то есть, Краснокутское летное, мы все его знаем, да, и очень многие пилоты в Саратове, которые работают, они, собственно, выпускники Краснокутского летного.
Конечно, и ты понимаешь, вот это есть замечательный табличек, такой демотиватор, да, в интернете там. Саратов-Саратов, да, когда ты на вагоне поезда, да.
Не пытайся покинуть Саратов там.
Да, когда ты не хотел уехать из Красного Кута, ты не уедешь, так судьбой уж написано. Но потом, конечно, уже когда он стал героем Советского Союза, он же стал еще одним из главных командующих вообще всей авиации в Советском Союзе, то есть дослужился до генерал-полковника, до высочайшего абсолютно звания. Он остался служить в авиации. И, кстати, женился он на летчице и заместителе командира эскадрильи ночных ведьм, я думаю, тоже все, конечно же, в курсе, все знают про этот летный отряд, который немцы боятся просто как огня абсолютно. Надежда Васильевна Попова, также герой Советского Союза, ты представляешь, какая семья просто образовалась.
Мне кажется, эта история вообще достойная отдельного сценария, отдельного фильма. Вот я думаю, что действительно сейчас очень нужно обратить на это внимание людям творческих специальностей. Сегодня, напомню, разговариваем с Артемом Скачковым, исполнительный директор Олимпийского совета Саратовской области, ну и еще заодно ведущий радиостанции «Серебряный дождь» в Саратове. Мы разговариваем об альманахе, спортивном альманахе, который был выпущен к 75-летию Победы. Сейчас ненадолго прервемся, послушаем немного музыки под «Серебряным дождем» и рекламы, и вернемся, чтобы рассказать еще несколько удивительных историй в преддверии 9 мая.
«Дождь над Волгой».
«Дождь над Волгой», прямой эфир, Мария Карманова у микрофона. И сегодня на прямой связи со студией Артем Скачков, исполнительный директор Олимпийского совета Саратовской области, автор спортивного альманаха к 75-летию Победы, который сегодня и обсуждаем, и удивительные истории, из которого тоже обсуждаем, потому что они достойны того, чтобы по ним снимали фильмы, писали книги и как-то максимально делали их популярными, а тех людей, которые там упомянуты, делали современными героями, потому что именно такими они и являются. Артем, когда вы книгу вот сейчас уже развозили, я знаю, что уже были выезды, вы встречались даже с некоторыми героями, получается, этой книги. Вот что это за эмоции и какую обратную реакцию дают вам читатели?
Ну, да, мы уже, сколько получается, третий день в таком прямом контакте, насколько это возможно, с ветеранами, все-таки учитывая, да, последние события со всеми мерами предостережения, маски, перчатки, это все очень-очень важно. Мы вообще решили в целом не только пойти, да, к ветеранам и отдать им альманахи, но еще и помочь, так скажем, гуманитарно. То есть мы вместе с Олимпийским комитетом России, Олимпийским советом Саратовской области и Министерством спорта сделали такую акцию. 105 человек у нас получается сейчас по списку. Это ветераны, которые имеют отношение к спорту. Это уже люди все в возрасте, в почтенном возрасте. Многие из них, мы их навещаем, не заходим домой, а на пороге дома отдаем продуктовые наборы и вручаем, соответственно, вручаем наши альманахи. То есть мы это делаем с огромным удовольствием. Это директора спортшкол делают, наши известные спортсмены. Это, ну, вот, там, Сергей Улегин участвует, Наталья Лобова, наш олимпийец, Артем Чеботарев. То есть мы постарались максимально привлечь внимание к этим людям, потому что они незаслуженно забыты. То есть это тоже одна из таких важных вещей, которые мы преследуем, задачу, которую мы ставим, чтобы не просто вот как, каким-то образом это попало в руки, да, этому человеку. Это, конечно, будет приятно. Кто-то себя увидит, кто-то там увидит своих знакомых, с кем-то они учились, работали вместе, потому что там мир спорта, он же тесный, этот мир.
А но тут, да, тут важен еще вот сам акт дарения.
Внимание, внимание очень важно. То есть я вообще приверженец того, что внимание нужно оказывать там не только в преддверии 9 мая, может быть, это и вообще не в этот день это нужно делать, да, или раньше, или позже, вообще в течение года. Вот если у вас есть такие родственники, я всегда призываю люди, которые там дети войны, или, например, участники, или кто-то раньше даже родился, как вот некоторые наши герои, о которых я тоже с удовольствием сейчас расскажу, очень важно вот в течение всего времени, если есть возможность, вообще каждый день находиться на связи. Вот поверьте, ту информацию, которую вы можете получить, она абсолютно бесценна. Вот, я в этом убедился множество раз, когда работал над этой информацией, просто выразились, у меня вот мир внутри, миропонимание, но по многим направлениям оно поменялось, потому что я, честно сказать, до этого, ну, вот, к сожалению, как-то руки не доходили, все это как-то оставлял. Вообще, вот эта территория для меня была непаханная. Я, правда, знал некоторые фамилии, но был далеко не в теме, как сейчас говорят. А после того, когда сел, этот месяц провел с архивами, я, конечно, понял, что, ну, эти люди, конечно, они, это глыба. Это абсолютные глыбы, абсолютные герои. Поэтому сейчас мы это развозим. У нас есть время, ну, мы так себе поставили планку до 15 мая совместными усилиями вот эту акцию завершить, то есть со всеми пообщаться, спросить, как здоровье. И, кстати, очень классно, что вот руководители многих спортивных федераций, когда мы им эти пакеты отдавали и говорили, что вы, например, поедете там по легкой атлетике, например, проведать того-то и того-то, мне люди звонили и говорили: слушайте, вот если на следующий год будет подобная акция, то мы готовы в ней поучаствовать. Вот вы говорите, сколько стоит этот продуктовый набор, мы находим эти деньги через свои спонсорские, соответственно, сбережения, и мы готовы, например, список не из двух человек на один вид спорта, а, например, там 15 оплатить вот таких продуктовых наборов, журналов, потому что это важная задача вот этих людей, чтобы они чувствовали себя нужными, чтобы они чувствовали себя важными. Потому что забыть очень легко, тем более вот в наш век информационный, когда сегодня что-то произошло, а завтра, да даже через секунду об этом уже никто не помнит, и это уже не важно. К сожалению, вот по отношению к людям, ну вот, это тоже происходит, и для меня это ненормально. Поэтому
Артём,
такая задача,
кем-то...
мы поставили.
С кем-то из ныне живущих героев, которых ты узнал сначала на страницах этой книги, удалось уже пообщаться? Был такой опыт подарить книгу как раз герою, о котором ты ее писал?
Ты знаешь, Маш, если честно, я вот еще лично не успел этого сделать, но то, с кем мы этот проект делаем... Те люди, конечно, потому что у нас, ты знаешь, как у нас такой есть реестр, там все расписано, кто кому едет, во сколько едет, что, зачем, почему. Я просто, если честно, развозом только начал сегодня сам лично заниматься, и просто еще пока не доехал туда, куда бы можно было бы это сделать, потому что очень много людей, очень много работы, все вручную, все как-то вот. Все это собрать, все это саккумулировать. Поэтому я, если честно, еще не успел. Но вот те люди, которые, слава богу, еще живы, и о которых мы написали, вот если ты мне позволишь, я там пару слов с огромным удовольствием скажу.
А мы с огромным удовольствием послушаем, потому что, в общем-то, эти истории — это как раз то, что и хочется узнать.
Да, это вообще абсолютный космос, как я считаю, да, вот, например, история Анатолия Васильевича Лисинского, очень знаменитый человек, я считаю, в мире спорта сейчас, поясню, во время войны он был старшим сержантом технической службы, отвечал на земле за авиацию, за комплектование бомбок как раз-таки самолетов, за вылеты, за техническое обслуживание. Он очень много рассказывал про Первый Белорусский фронт, такие города, как Миргород, там был на Западной Украине, в Беларуси, в Киеве, в Варшаве, в Германии, в Берлине. То есть вы представляете, да, какую он прошел всю абсолютно войну, прошел, видел все. Ну, кстати, как и остальные герои, не рассказывает сами подробности боев. То есть это практически закрытая такая территория, в которую вы не лезли и просили, знаешь, каких-то подробностей, если люди сами хотели рассказывать, но это крайне редко. То есть это у всех нежелание говорить именно подробности боев. Все хотели вспоминать что-то хорошее о своих товарищах, да, о какой-то атмосфере, но никто практически не хотел вот рассказывать про, как сейчас это модное слово, экшен, да, про то, как непосредственно происходили эти бои, потому что, ну, это слишком страшно, и самое главное, мы этого не поймем. Многие тоже говорили о том, что это сложно объяснить, это нужно прочувствовать, но никто не желает этого, чтобы еще раз кто-то это чувствовал, и все предостерегают политиков, все предостерегают всех нас от той жестокости, да, которая там, не дай бог, повторится. Так вот, Антон Васильевич Лисинский, человек, который все это прошел, у него, то есть орден Отечественной войны, гвардейские знаки, за взятие Берлина, тут очень такая обширная, да, так скажем, наградная часть. Так вот, демобилизовался он такой, думаете, да, в 1950 году. Он 1925 года рождения. В прекрасной форме, сейчас объясню почему. В здравой памяти, все помнит, все его истории, они, если разговаривать там через 2-3 дня, они не обрастают какими-то новыми подробностями, они вот четкие, да, это тоже, кстати, очень важно, что есть вот эта сохранность информации, потому что вот одна из проблем — это В одном СМИ, например, какое-то дали интервью, одна информация, во втором СМИ она уже немножечко другая. В третьем СМИ вообще какие-то новые факты появляются или убираются те факты, которые были. То есть память, она тоже стирается, это же долгие годы. Так вот, демобилизовался в 1950 году, закончив автодорожный институт, строительство и проектирование крупных электростанций, Анатолий Васильевич строил Волгоградскую ГЭС, город Волжский, жилье для авиационного завода здесь, в Саратове. В 1985 году он ушел на пенсию. Только вдумайтесь, да, сколько тоже прошло, там 30 с лишним лет там назад. И в 2007 году, как он сам говорит, ему что-то стало маловато в этой жизни, как-то захотелось вернуться в активное, он решил заняться плаванием.
Ничего себе! В 2007-м?
В 2007, да, только думайте, да, он решил заняться плаванием. И, собственно, в 2015 году он стал чемпионом мира по плаванию. Трехкратно.
Фантастика. Трехкратно. Это 90 лет уже получается.
Да, даже больше, соответственно. То есть в 90, да, в 88 лет первый раз он стал чемпионом мира по плаванию. В 2017 он повторил, еще трижды стал чемпионом мира в Венгрии, в Будапеште это было. И сейчас даже на данный момент, а он уже совсем скоро, да, то есть 95 лет человеку исполнилось в этом году, 6 февраля, он до сих пор бегает, он каждый день делает зарядку, каждый день зимой ходит на лыжи, то есть обязательно, а самое главное, он каждый день качает пресс. То есть это одно, говорит, из самых главных, что есть из занятий, это качать пресс. Вот представьте себе, да, тебе 95 лет, как бы...
Слушайте, ну это
жизни.
Просто мотиватор из мотиваторов. Я думаю, да, что когда такие истории слышишь, то никаких отговорок, мне кажется, от утренней гимнастики уж точно не может существовать, и потому что это правда фантастика.
Самое главное, ты, когда видишь этого человека, ты понимаешь, что... там и не пахнет 95, ну, может быть, внешне, как бы, да, дедушка и дедушка, а по вот отношению к жизни я в очередной раз убеждаю, что человек сам себя делает старым, да, и в 95 лет можно строить какие-то планы, у тебя какие-то амбиции, рассуждать о чемпионатах мира по плаванию, то есть ты представляешь, да, что ты готовишься в 95 лет снова выступить, да, ты думаешь о том, куда полететь, как это все организовать, как это все сделать. То есть он живет настоящей спортивной жизнью. То есть это...
Я думаю, сейчас все те знают, что в период самоизоляции пал духом и немножечко решил, что, пожалуй, что в 35 жизнь уже закончена. Думаю, что должны как-то немножко одуматься и понять, что есть люди, глыбы.
Да, да, да. Это точно так. И, например, еще Михаил Федотович Баранцева, который живет сейчас в Балаково, лыжник, сам он подготовил уже, будучи тренером, немало отличных спортсменов. Так вот, он 1922 года рождения, 19 ноября. Вот уже совсем рядом, 100-летний юбилей.
Через 2 года.
И как раз-таки... Да, да, да. И как раз-таки немногие знают, да, что вообще в Саратове зимой 1943 года вот в нашем городе по 20-часовой программе обучения подготовили 18 тысяч, только вдумайтесь, лыжников, бойцов. То есть это разведка, которая на лыжах выполняла, да, определенные задачи. Так вот, Михаил Федотович Баранцев был одним из тех, кто их готовил, который сам непосредственно воевал, будучи на лыжах, за счет своего физического, да, состояния, своего умения передвигаться на лыжах. Он очень далеко его забрасывали в тыл врага, откуда он выбирался. Это тоже целая огромная история, которую он рассказывал, сколько он времени проводил вот в... Я говорю, вот фильмы нужно снимать, да, только как человек выбирался за многие сотни километров из тыла врага, как его друзья и с тем, с кем он служил, с кем он ходил в разведку, угоняли самолет. Это тоже достоверный факт. Это практически как вот в бой идут одни старики, махнулся не глядя, только здесь немножечко по-другому. Они просто забрали самолет и угнали самолет. То есть, представьте себе, да? А им пришлось, кто не смог улететь, возвращаться из тыла врага на своих двоих. Так вот, он, представьте, 98 лет, он еще в прошлом году, в 2019 году, выходил на лыжные соревнования. Вот как тебе такая информация?
Я, честно сказать, просто удивляюсь и жду, когда книгу «Спортивный альманах в столетие Победы» экранизируют. Напомню, сегодня в эфире разговариваем с Артемом Скачковым, исполнительным директором Олимпийского совета Саратовской области. Говорим как раз-таки о большом таком литературно-журналистском труде, который был подготовлен к завтрашней большой дате. Узнаем живые истории и самых ярких и удивительных персонажей. Сейчас ненадолго прервемся, чуть-чуть музыки под «Серебряным дождем» и реклама. И вернемся в прямой эфир через пару минут.
Дождь над Волгой.
Дождь над Волгой. Буквально несколько минут прямого эфира у нас остается. Мария Карманова, Артем Скачков, исполнительный директор Олимпийского совета Саратовской области, на связи со студией сегодня. И успеваем мы еще о нескольких историях поговорить, которые вышли на страницах спортивного альманаха к 75-летию Победы. Артем, вот есть какая-то история, которая как-то больше других тебя зацепила, удивила и поразила твое воображение?
Ну, конечно, есть. Я вот напоследок оставил по поводу Георгия Павловича Снеткова. Выдающийся человек, на мой взгляд, как вот и все остальные, о которых мы сегодня рассказывали, он также, слава богу, жив. 1928 года рождения, юнга. Вот, наверное, все знают парк Липки, да, который находится у нас рядом с улицей Волжской. Так вот, там есть памятник юнгам, вот такой камень стоит, да, наверное, многие из вас видели. Так вот, это Георгий Павлович был одним из тех детей, можно сказать, детей, да, ну что там, 15, 16, 14 лет, которые уходили юнгами на флот, и вот он был одним из самых первых саратовцев, только вдумайтесь, которые туда отправились. И вот он был на установке этого памятника. И вот также он стал параллельно мастером спорта СССР, тренером по греко-римской борьбе, заслуженным работником физической культуры еще Советского Союза. И он долгое время, будучи профессором, возглавлял кафедру физического воспитания в аграрном университете. Так вот, у него есть просто потрясающая, я считаю, история абсолютно. В 1944 году он, уже будучи юнгой, отправился за линейным кораблем Royal Sovereign. Это был ленд-лиз, тот самый, когда помогали, да, техникой военной. И когда они получали этот корабль, на него приехала Елизавета II. Будучи еще очень молодой, хрупкой девушкой, и их долго муштровали по поводу вот этого всего церемониала, как это все нужно обставить. Так вот, она должна была выбрать одного из тех молодых, юных, да, юнг, и протянуть руку. Протянуть руку — это знак уважения при передаче, соответственно, этого корабля. Ну и так получилось, ну вот так сложилось, да, что именно Георгий Павлович стал тем самым молодым человеком, к которому эта рука была протянута. И та рука, которую он не только пожал, но и поцеловал. И он сейчас рассказывает, что когда он видит королеву Елизавету II там по телевизору, он всегда в голове, вот у него вот эта картинка, что он до сих пор молодой, и эта рука королевы, она перед ним. То есть,
слушай, ну, еще одна история для экранизации,
да,
просто.
Да, да, да.
Картинка, и потому что сразу возникает перед глазами.
Представляете, мальчишка какой-то, вообще маленький абсолютно мальчишка, да, и тут королева Елизавета II, и все это в очень короткий промежуток времени. Так что вот такой человек.
Ну, прям вот последние несколько минут эфира напрашивается вопрос о таком, ну, гендерном подходе, да, то есть все герои, о которых ты сейчас рассказываешь, мужчины. А есть ли на страницах этого альманаха женщины, которые также были удостоены вот такой вот чести?
Ну, конечно, прежде всего речь идет о Раисе Ермолаевне Ароновой, представительнице также тех самых ночных ведьм, о которых мы уже сегодня упоминали и говорили. Раиса Ермолаевна долгое время занималась парашютным спортом, именно поэтому она, собственно, и попала в авиационные войска, долгое время воевала, попадала там под страшный огонь, травмы были, очень много ранений, но вот, собственно, если вдруг думают, что только одни мужчины, да, у нас попали в этот список и к нам в альманах, то нет, конечно же, женщины, поверьте мне, вот абсолютно, да, не сделали никак не меньше и внесли не меньший вклад в победу, в том числе и в спортивную победу, да, и нашей области, нашей страны, нежели мужчины. Поэтому, как бы, если вдруг у кого-то что-то там где-то закралось, то нет. Собственно, здесь мы тоже сразу все перечеркиваем, все сомнения абсолютно. Поэтому,
полнота информации более чем исчерпывающая.
Сто процентов. Поэтому я очень надеюсь, что если он попадет к вам в руки, данный альманах, вы откроете для себя что-то новое, узнаете. И еще раз вы поймете, да, что спорт – это большая часть нашей жизни.
Большое спасибо, Артем, сегодня за то, что к нашему эфиру присоединился. Исполнительный директор Олимпийского совета Саратовской области Артем Скачков. Сегодня говорили о спортивном альманахе, который к 75-летию Победы был подготовлен, и с электронной версией которого очень скоро по ссылке можно будет ознакомиться, в том числе и в социальных сетях нашей радиостанции. Я думаю, что, Артем, мы вместе с тобой поздравляем всех наших слушателей с завтрашним большим праздником.
Присоединяйтесь.
Мира нашим семьям. Желаем здоровья и желаем, чтобы для спорта всегда у каждого из нас находилось время, возможность, ну и вот такое внутреннее стремление к нему.
Абсолютно согласен. Всех с большим праздником, с наступающей такой датой, 75-летием. Ну и, конечно, занимайтесь спортом. Я всегда об этом говорю.
Дождь над Волгой, Мария Карманова, Артем Скачков. Надолго не прощаемся на волнах 104.8. Услышимся скоро.